Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя передача, которая называется «В рабочий полдень». В основном это дайджест новостей. Приветствую вас. Пожалуйста, присоединяйтесь и давайте начнем. Сначала все, что связано с Украиной. CNN утверждает, что Соединенные Штаты могут поставить Украине ракеты ЭРАМ еще в этом году. Я вам чуть позже прочитаю, что это за ракеты. Ну, это хорошие ракеты, их много, и это, безусловно, такая важная история, которую делают Соединенные Штаты Америки. Шмыгаль. Бельгия даст Украине дополнительные 100 миллионов евро военной помощи. Спасибо большое, Бельгии. Командующий литовской армией назвал условия отправки войск в Украину. Ну, вы знаете, разговор идет в рамках коалиции желающих, но не просто отправка войск в Украину, а когда будет замирение и так далее, чтобы никто, не дай бог, не погиб и так далее, и так далее. Когда будет это замирение, никто не знает. Значит, что он сказал? Заявил, что идея отправки военных в Украину рассматривается, но реализовать ее можно только после заключения мирного соглашения или, по крайней мере, прекращения огня. В случае отправки Украины иностранных войск, их ключевой задачей была бы помощь в восстановлении украинской армии. Есть разные варианты, но главным условием должно быть заключение мирного соглашения или, как минимум, прекращение огня. В то же время командующий подчеркнул, что в этой сложной ситуации Украине необходима любая помощь. Безопасность Европы в наших руках. Мы всегда можем принять позу страуса и делать вид, что ничего не происходит. Но, пожалуй, мы, литовцы, лучше всех знаем, что может произойти, когда нас никто не поддерживает или нет друзей. Вот тут я хочу вам сказать, что Украина, конечно, ну, знаете как, да, в прощенное воскресенье есть такая... Смешное, что, ну, я, конечно, всех прощаю, но в блокнотик всех записал. Так и здесь. Я думаю, что Украина никогда, ни при каких обстоятельствах не забудет тех, кто, давайте прямо скажем, типа Орбана и Фица, с одной стороны, да, которые ставили палки в колеса, когда гибли дети. И никогда не забудет то, что сделала Польша, несмотря на все трудности, которые так или иначе существуют. Не забудет то, что сделали страны Балтии, особенно Литва. Литва – это, знаете, как принято говорить, нечто с чем-то. Это такая очень такая невероятная вещь. Кстати, вот Сигита пишет: «Всем привет, в Вильнюсе лето, плюс 27 будет плюс 30». С чем я вас и поздравляю. Идем дальше. СМИ идентифицировали, но именно идентифицировали 220 тысяч российских оккупантов, погибших в войне против Украины. Другими словами, ну, почему цифра такая 220? То есть идентифицировали, понимаете, да? И это СМИ, это специальные люди, которые этим занимаются. К сожалению, печальное видео, которое есть в интернете, оно звучит следующим образом. Ну, вот такой красивый корабль. Два члена экипажа погибли, и несколько считаются пропавшими без вести в результате российского удара по кораблю военно-морских сил ВСУ. К сожалению, у нас есть второй погибший и так далее. Значит, корабль затонул вроде бы. В общем, короче говоря, российские войска вот этим вот полупогруженным таким роботом поразили один из кораблей военно-морских сил ВСУ, разведывательный корабль военно-морских сил Украины «Симферополь». Ну, такой большой красивый корабль, и есть видео, естественно, отснято, как приближается к кораблю вот этот вот дрон, и как он ударяет в корабль, сильнейший взрыв и так далее. Ну да, это война. Я так думаю, что, ну, будет гореть, уже горит, по поводу чего я вам все расскажу и все прочитаю. До 23 возросло количество погибших в Киеве в результате российской атаки. Разбор завала продолжается. 23 человека погибли, 23. Значит, интересная вещь, которая была сегодня. Вообще сегодня две новости. Одна вообще шокирующая. Там заявление российской стороны, чуть позже вам прочитаю. Она, правда, нигде не подтверждается. Ну, давайте уже скажу. Значит, министр обороны или министр иностранных дел, просто я в кафе был, когда эту новость увидел, Турции. Он заявил, что на переговорах в Турции, там какие-то переговоры в Турции, я про них ничего не знаю, то ли рабочие группы какие-то, то ли что, непонятно. Значит, они заявили о том, что Россия уже не хочет весь Донбасс, а она хочет, вот сколько она завоевала, столько она завоевала. И безусловно, то есть я не знаю, нет каких-то других подтверждений, других источников, хотя есть там, но опять же цитируют вот это агентство и цитируют заявление этого турка. Но там в чем трюк? Вот сегодня я вам буду читать, и вы увидите невероятно успешная работа украинских дроноводов и ракетоводов по полному, тотальному уничтожению нефтеперерабатывающих заводов, нефтеперерабатывающей газовой логистики. То есть оно все, они выбрали боевую точку, и они просто жгут это все каждый день. Я вчера читал список, вот за 24 число, 24-го 6 попаданий. Потом они бьют второй, третий раз, понимаете, это же завод не перенесешь. В общем, ребята свое дело знают. Зеленский анонсировал, да, так вот, европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны в Украине. То есть, другими словами, вот 40 километров по линии фронта, неважно где, будет разведение войск, то ли там будут миротворцы, то ли это будет серая зона, но когда они решат, они нам скажут. Зеленский анонсировал наработки по гарантии безопасности, будут на следующей неделе. Ну, безусловно, страны Балтии делают все новые и новые заявления по этому поводу. Минобороны Эстонии, мы должны готовить вооруженные силы к возможному конфликту РФ. Ну и вот, пожалуйста. Кстати, это такая мощная операция сегодня. В ночь на... Тут видео такое черно-белое, такой праздник души. В ночь на 29 августа подразделения сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение на линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России. Значит, там все горит, горит со страшной силой. Вот понимаете, это заводы, их никуда не перенесешь. Вот просто мочат и мочат. И самое главное, уже пристрелялись. То есть восстановить это будет невозможно. Вот вы понимаете, вот это вот самая главная проблема. Бесконечное уничтожение стационарных заводов, которые, естественно, находятся, трубопроводов. И вот это все уничтожается, жжется, палится, и это невозможно восстановить. Только то оно еще продолжает работать. То есть восстанавливать уже бесполезно. Вот они сейчас, вы знаете, история с нефтепроводом «Дружба». Они с газопроводом, нефтепровод. Они ударили по нему, и вот сейчас они его чуть-чуть восстановили, чуть-чуть, все там в Венгрию идет. Но дело в том, что Венгрия, Зеленский сказал, если Венгрия будет выпендриваться, то ничего туда не пойдет. Это же пристреленная история. Ну, 20 ракет туда пошлют, из них 5 попадут. Ну и все, и до свидания. Опять Венгрия будет жаловаться на жизнь. Поэтому Венгрии надо быть сговорчивее, тем более, что Зеленский сказал, что ну, дружба дружбой, а служба службой. Понимаете? Вот это вот очень серьезная операция, такая, ну, такая сильная, мощная. Вот, вот ничего не скажешь, это все правильно сделано. Глава МИД Польши подвинул Навроцкого с верхушки рейтинга доверия поляков. Тут я должен вам пояснить. Вообще, вот просматривая прессу, просматривая то, что пишут, именно прессу в данном случае, не блоги, прессу, в Польше какое-то резкое, мгновенное, вот такое прям мгновенное отторжение Навроцкого. Причем мне не совсем понятно, потому что я не в Польше, естественно. При этом это не связано вот его с заявлением по Украине. По Украине это только какая-то часть, какой-то, какая-то мелочь такая, понимаете, такая капля. Может быть, наоборот, для поляков это, знаете, будет, ну, так сказать, хорошо, мы экономим деньги. Нет, тут идет разговор о том, что во внутренней политике против него ополчились все. Даже члены тех политических объединений, которые поддерживают его. Ну и вот глава МИД Польши. Вот давайте прочитаем. Ну, это связано с опросами. После двухмесячного перерыва вице-премьер и министр иностранных дел Радослав Сикорский вернулся на позицию лидера в рейтинге доверия среди поляков. Об этом свидетельствует такой-то опрос, такой-то опрос. Значит, доверие к вице-премьеру и министру иностранных дел выражают 41,8% опрошенных. А Навроцкий был на вершине рейтинга, но теперь фиксирует падение уровня доверия к нему на 5,5%. Значит, то есть он на втором месте. Я вам цифры читать не буду, они плохо воспринимаются. Третье место занял мэр Варшавы Рафал Тшасковский, сложно, с результатом 9,9. А по уровню четвертым Дональд Туск, результатом 36,4. Ну, это вполне понятно, не может быть на первом месте премьер-министр, потому что люди же живут плохо, мы это знаем, да? Плохо люди живут. А живут они плохо из-за кого? Они живут плохо из-за премьер-министра. Ну и так далее. А удар дронов на месяцы вывел из строя крупный завод российского «Новатека» на Балтике. Да, 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 да. Аэропорты и нефтегазовый комплекс. Так, значит, я смотрю последнее, что есть. Microsoft Word теперь будет автоматически сохранять новые документы в облаке. Да, да, есть такое. Новый рекорд. Россия впервые потратила на войну половину собранных налогов. Ну, скоро они вообще будут все тратить. Финляндия и Польша. Вот это неожиданное такое сообщение. Финляндия и Польша думают над восстановлением болот для защиты от танков Российской Федерации. Представляете, сколько там будет комаров. Это комары вообще. Это будет нечто. Свежее. Совет Безопасности ООН созывает экстренное заседание из-за обстрела в Украине. Там опять будет свиная рожа не бензи. Что опять новое? Путин может встретиться с Зеленским. Назвали условия. А, ну, хорошо подготовлено. Все позиции России по поводу регулирования были доведенные до Киева и письменно переданы. Но я не понимаю, зачем он повторяет одно и то же. 19-й пакет санкций. МЗС Швеции вызвала посла России из-за российских атак на украинские города. А, вот, значит, ничего этого не было. Очень хорошо, что они это написали. Сейчас. Ну, я нажал. Ничего не понимаю. Ладно. Сейчас, одну секундочку. Тут надо на кнопку необходимую. Вот. Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил журналистам, что власти готовы поменять свои требования к мирному соглашению. По словам Фидана, Россия готова остановиться на линии соприкосновения за исключением Донбасса. Ранее сообщили, что Россия хочет удержание на линии фронта. Это неправильно было истолковано и так далее, и так далее. В общем, короче, как-то говорят, концепция поменялась. И, кстати, я вам хочу сказать, что это не на пользу России. Потому что вот Россия, ну вот она бубнит свое. Ну, хорошо, пожалуйста. Кто вам не дает это делать? Вопрос, ну как? Еще раз, жизнь идет, и она не на пользу Российской Федерации. Теперь давайте посмотрим то, что я засейвил в разных телефонах. Все вот это, вот как пчелка, понимаете? Как пчелка я был, просто как пчелка. Пишет Маша Слоним. Жесткую оценку дает в еженедельнике Spectator мой друг Оуэн Мэтьюс по следам встречи в Вашингтоне. Заголовок его статьи гласит «Путинская ловушка». И эта ловушка, по его мнению, расставлена для европейских союзников, поставив их перед сложным и неприятным выбором. Цитата. «На первый взгляд, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа прошла без сучка и задоринки», пишет он. «Но хотя по улыбающимся лицам за столом переговоров этого не видно, Владимир Путин подготовил ловушку, цель которой – расколоть Соединенные Штаты и их европейских союзников. План российского президента состоит в том, чтобы сделать все, что в его силах, чтобы убедить Трампа, что он идет на уступки, в то же время выдвинуть ряд условий, которые Зеленский откажется принять. В какой-то момент Европа будет вынуждена выбирать между принципиальными, но нереальными обещаниями защищать суверенитет Украины без помощи США и позорным компромиссом с Кремлем. Суровая правда, по словам Оуэна, заключается в том, что последние 3 года европейцы лгали Украине и сами себе». Ну почему? Они как могут, так защищают. Не очень понимаю. Это вечером прочитаю. Вот вы знаете, в России происходит такое генералопад, если можно так сказать. Генералов просто арестовывают пачками. Читаю вам с большим удовольствием. Московский суд арестовал 3 генералов МВД на сроки до 12 лет, оштрафовал их на 60 миллионов рублей, изъял у них обмундирование СС и Люфтваффе, нацистское. Хамовнический суд Москвы признал виновным в получении взяток в особо крупном размере. Та-та-та-та-та. Начальника Петербургского главка Министерства генерал-лейтенанта полиции Умнова, 2 его подчиненных, Семенова и Абакумова. Умнову суд назначил 12 лет лишения свободы с многомиллионными штрафами. Абакумову, Абакумову 10,5. Ну, кошмар. У них существует, конфискует имущество на 64 миллиона рублей, это не так много. Часы Rolex и Balmain, а также штык-ножи, обмундирование СС и Люфтваффе, немецкие кинжалы, офицерские сабли образца 1848 года и 35 года, 1900, карабин Маузер. Смешно. Пишет Шендерович, как всегда, с юмором. «Бессмертие стучится в двери. Обо мне написал Проханов». И как написал? «У Шендеровича от злобы глаза стали фиолетовые и бездонные, как у осьминога. Всеми 8 конечностями обнимаю вас, дорогой Александр Андреевич. Разрешите присосаться и заглянуть поглубже вам в глаза». Потрясающе. Проханов такое. Ну вот, о том, что я вам говорил, вот это такое страшное, болезненное поражение, страшный болезненный удар для Российской Федерации. Подразделения сил обороны Украины нанесли комплексный огневой удар по линии производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области в России. Станция перекачивает дизельное топливо по магистральным нефтепроводам, в частности для нужд российских оккупационных войск. Мощность этого объекта составляет около 10,5 миллионов тонн в год. Вот это все, это правильные цели. Это правильные цели. Немножко светских новостей. Вы помните такая песня «Гангман Стайл» южнокорейская, где такой пси или псай такой мордатенький танцевал? «Гангман Стайл» и танцевали, да? Очень интересно. Исполнитель хита «Gangnam Style» Псай, вот настоящее имя Пак Дже Сан, был арестован полицией. Его подозревают в получении лекарств через посредников, проходящих обязательные в Южной Корее личные встречи к врачу. То есть вот надо прийти к врачу, он тебе выпишет что-то вот такое. Речь идет о ксаноксе против тревоги и стилноксе снотворное. Это наркотики, вызывают сильную зависимость, поэтому они строго контролируются. Применяются только после консультации с врачом. Псю, слушайте, его вообще звать Псю. Не Псю. Боже мой. По данным следствия, иногда лекарства от Псю принимали менеджеры или другие люди вместо него. В агентстве объяснили, что Псай много лет страдает от проблем со сном, принимал лекарства только по рецепту врача в нужной дозировке. Признали, что были случаи, когда наркотики принимали другие люди, назвали это ошибкой. Ну так. Теперь Иван Яковина выложил две фотографии. Барски, Боря, приветствую тебя. Gangnam Style. Это оказывается... спасибо тебе большое. Я думаю, везде ж пишут «Гангман», а на самом деле вот и Ханенко, и Барский пишет «Gangnam Style». Это район в Сеуле. А Свят Ханенко пишет «Gangnam – элитный район Сеула». Ну вот, значит, видите, как они хорошо живут, они танцуют там. Это, наверное, такая жизнь. Кстати, я посмотрел некий сериал, вечером скажу, какой, южнокорейский, но он как? Он южнокорейско-американский. Знаете, в чем у меня проблема с южнокорейскими сериалами? Я их не могу различить. Я их не могу различить совсем. Вот, например, китайские сериалы, я их всех могу различить. А южнокорейцев не могу различить по той причине, что все они после операций на лице, и все они выглядят одинаково. Да. Вот такая вот история. Значит, теперь продолжаю. Иван Яковина. У Трампа начали мощно опухать ступни и лодыжки. На руке видны замазанные синяки. То есть он выложил фотографии. Сейчас, извините, одну секунду, мне надо подтвердить. Возвращаюсь. Значит, он выложил две фотографии. Его руки, ну вот он сидит, его руки и его лодыжки перед ступнями. Значит, пишет Асланян, который выложил Ивана Яковину, пишет так. Мы годами прислушивались, приглядывались, принюхивались к состоянию здоровья Брежнева, Андропова, Черненко, Путина, до Гитлера, Полпота, Чаушеску, Пиночета, Франко. Боже, сколько этих уродов. Нам дела не было. Даже в голову не приходило смотреть за горизонт. А теперь у нас впервые заграничный объект для наблюдения надежды и ожидания. Что пишет Яковина? У Трампа начали мощно опухать ступни и лодыжки. На руке видны замазанные синяки от постоянно вставляемых иголок и капельницы. Врачи говорят, что в его возрасте это может свидетельствовать о сердечной недостаточности, нарушении кровоснабжения, болезнях печени и почек. Я видел выступление одного оптимистично настроенного айболита, который отвел Трампу 6-8 месяцев. Это едва ли, но проблема явно имеется. В последние месяцы Трамп заметно сдал, намного хуже говорит, чаще ошибается, активность его угасает. Он все больше избегает проблем и решений, чем несется на них напролом, как прежде. Но если он станет недееспособным, то в Белом доме обоснуется Венс, который, прямо скажем, просто мешок с говном. Грустно. По скриптум. Сам Трамп недавно вдруг обмолвился, что очень хочет попасть в рай. Поверь, Дональд, мы все этого хотим. Так написано. Ну, у меня не было таких мыслей. Я другого человека хочу видеть. Пожалуйста, в раю, в аду, мне абсолютно все равно. Вот теперь, значит, про результаты. Привет, Миша Швец. Привет. Я видел то, что ты для меня сделал. Я это дело изучу и, изучу. Но это очень хорошая вещь. Вечером объясню. И вечером, может быть, даже прочитаю. Значит, смотрите. Стратегическая операция «Октановый голод». В течение августа месяца силы беспилотных систем нанесли поражение более 35% мощностей по переработке нефти в европейской части сверхдержавы. Южное направление переработки страны бензоколонки отрезается от продукции. Одновременно наносятся удары по железнодорожной инфраструктуре, не давая возможности поставок топлива с других направлений. Наблюдаем. Понимаете? Помните, Ганопольский сказал, никто никого не может победить в наше время. Никто никого. Вот так оно придумано, что вот как знаменитая картина «Всюду жизнь». Вот так вот «Всюду жизнь». Вот они прямо-прямо уже задавили Россию, прямо придавили, вот прямо вот. Ну, все уже, все, Зеленский на коленях, перевыборы, все и так далее. А теперь у них все горит. А там же в чем проблема? Я вам тоже это дело прочитаю, но просто я не знаю, оно далеко или нет. Прочитаю сейчас или вечером. Там проблема в том, что ведь это связано не только с топливом для армии. Это связано еще и с обычной логистикой жизни. Завести продукты, там, чего-то изготовить, там, фабрики, заводы, которые работают. Но они же тоже что-то выпускают, не только бомбы. И вот получается, что вот нефтеколонка, газоколонка, вот это вот все взрывается, ничего не работает. Интересно. Теперь к чему это может привести? «Хозяйки на заметку». Мне очень нравится такая рубрика, под которой пишут, ну, это советская еще рубрика, вы знаете, под которой пишут самые разные вещи. Смотрите, интересно. При сокращении переработки нефти на 50% и более в России начнутся необратимые последствия, ведь бензин и дизтопливо – это не только для военных нужд, это еще и вся логистика, доставка всех товаров во все регионы. Никто никуда не сможет доехать, полки магазинов во многих регионах станут пустыми, а цены на оставшийся товар улетят на Луну. И вы понимаете, в чем дело? Это абсолютная правда. И я хочу просто, чтобы мы с вами еще раз поняли, как Путин облажался. Ну, ему действительно надо сейчас просто атомную бомбу на кого-то кидать, потому что ведь смотрите, в Украине появились ракеты, и их все больше и больше, которые поражают вот эту вот нефтяную газовую инфраструктуру. Эти же заводы никуда не уберешь. А из азиатской части ты же не будешь это все везти сюда. И вот они это отремонтировали, опять ударили. Отремонтировали, опять ударили. Отремонтировали, опять ударили. Понимаете? Вы хотели вечной войны? У вас будет вечная война. И все. Как помните, 3 месяца осень, 3 месяца лето, 3 месяца зима и вечная весна. Вот у них будет вечная весна. Это очень серьезная история. При этом не западные ракеты, свои. И я так понимаю, что они все больше... Да! Тамара Грицнер пишет. Она пишет сейчас. И сбор урожая под вопросом. Понимаете, вот здесь не надо быть каким-то особым военным аналитиком, просто понять. Олег Козловский пишет, вся химическая промышленность зависит от нефти, все гораздо обширнее. Нет, вы понимаете, в чем дело? Тут немножко не об этом. Химический завод, в конце концов, ну, можно людей отпустить домой. Сколько мы знаем, закрывалось предприятие подобного рода. Да, ну, так сказать, закрывалось. Они пошли домой и все. А если хлеба нет? Не потому, что урожай не собрали. Хотя вот урожай пропишут, да? Если нет хлеба, потому что не смогли подвести. А это же гигантские объемы. Там же все налажено. Вот заправка, вот есть предприятие, которое есть хлебозавод, у него там договор с каким-то транспортным предприятием, который все это развозит. Понимаете, это жуткие вещи. Они попали в жуткий переплет. Да, у них есть Урал, где все будет работать, потому что туда ракеты не достают. Ну, но это и не надо. Потому что они в европейскую часть ничего не могут привезти. Только они привезли, грохнули. Только они отремонтировали, грохнули. И я так вижу, что стратегически, почему Зеленский все время говорит так, эти ракеты, все вот это вот, текущее, это именно ракеты, не дроны, именно ракеты. Я бы на месте Владимира Владимировича Путина подумал бы, что ему делать дальше. Вот теперь мы с вами можем в какой-то степени сказать, что Украина переигрывает, не выигрывает, а переигрывает Российскую Федерацию. Именно тем, что она выносит ее структуру. Да, Россия тоже выносит структуру Украины. Но Украина уже к этому привыкла. Понимаете? Ведь они же отчаянно бомбили. Помните, зима, 22-й год, мы все заверзнем, ну и так далее. Вот что-то вот такое было. Ничего нет. При этом их требования не меняются. Ничего не меняется. Ну хорошо, ну ладно. Каждый человек, вы помните, да, творит своего несчастья. Ну, хорошо, ну делайте, ну делайте. Дело идет к откровенности, товарищи. Наконец, вечно врать невозможно, и, наверное, правильнее быть честным. Знаете, кто это сказал? Артемий Лебедев, вот это вот кусок дерьма, который крашеный, вот этот вот, сын Татьяны Толстой, писательницы. Российский пропагандист Лебедев признал, что Россия воевала на Донбассе против Украины в 2014 году, с 2014 года, и призвал власти РФ не скрывать этого, а говорить об этом открыто. Пиарная проблема России в том, что мы говорили, это не мы, это военторг, наших солдат там не было. Во-первых, они были, и почему об этом не сказать? Если бы это было в Америке, они бы об этом фильмы снимали. У нас как будто стыдно Ребята, тебя никто не знает, мемориальную доску никто не повесит, никто не повесит. В 2014 году Путин и российская пропаганда лгали, что на Донбассе внутренний конфликт, в котором Россия не участвует. Теперь в самой России открыто говорят, что агрессия против Украины началась в 2014, а не в 2022 году. Ну, вы понимаете, он дурак, Артемий, крашеный. Почему? Надо же было понять, почему они так говорили. Потому что они оттягивали время. Потому что тогда это была интервенция. Если бы они прямо говорили, что это российские официальные войска, то, может быть, Барак Обама не простил бы это дело. Понимаете? Ну, здесь фотография такая печальная Брюса Уиллиса, которого мы все очень любим. Все, я уверен, блистательные актеры. 70-летнего Брюса Уиллиса отправили жить в заведение с уходом 24/7. Больше своих домашних он не узнает, деменция победила. Печально, конечно, но и в жизни так, увы, бывает. Да, с моей мамой так было. Смешная шутка. Знаете, как говорят, слушайте, задолбали вы меня, уйду я от вас. Человек пишет, единственный, кто сегодня разумно себя ведет, это зонд Voyager, который удаляется от Земли со скоростью 17 км в секунду. А другой пишет, умнее него оказался зонд Pioneer 10. Он не только улетает от Земли в сторону Альдебарана, но и с января 2033 года перестал общаться с Землей. Да ну ее нафиг. Смешно. Значит, теперь вот это вот я Витошкину показал, он сказал, какая красивая. Посмотрите. Значит, вот эта вот ракета. Вот это те ракеты, которые дают нам Соединенные Штаты. Для Нидерланды выделяют деньги, Европа выделяет деньги. США одобрили продажу Украине 3350 крылатых ракет воздушного базирования и ЭРАМ за 825 миллионов долларов. Дания, Норвегия и Нидерланды договорились предоставить Украине деньги, необходимые для покупки. Это смешно, как Трампа и его мага-банду, пишет Олесь Филоненко, поймали за яйца. Отказать продавать Украине оружие он уже не может, ибо это будет выглядеть крайне подозрительно. Да, красивые ракеты, пожгут все. Ну, вы знаете, самое грозное, самое грозное, значит, сообщение. Д. Бугров пишет, про ракету эту фейк разоблачил вчера Солонин. У меня к вам вопрос. А почему вы верите Солонину, а не сообщению, которую я вам сейчас прочитал? Вот просто объясните мне. Я с вами не ругаюсь, ни в коем случае. Почему вы верите Солонину? Или я должен читать только Солонина? Просто хотел бы понять. Вот я вам прочитал официальное сообщение. А вы говорите, это фейк, сказал Солонин. Я знаю Солонина, он всякое разное пишет. Вы пишете, у Солонина репутация ученого, а у меня, по-моему, насколько вы знаете, очень хорошая 35-летняя репутация журналиста, хорошего. Вам надо выбрать, Бугров, верить Солонину или верить мне. Выбирайте, определитесь. Это не для ссоры. Просто я не люблю у Солонина репутацию ученого. Я читал недавно Солонина, он такую херню пишет, что мало не покажется. И я эту херню тут развенчивал. Поэтому просто, ну, определитесь. Определитесь. Я очень не люблю, когда пишут, а этот сказал, что то-то, то-то, а этот сказал. Ну, определитесь, как, кто вы, на что. Я не говорю практически своих выводов, я читаю информацию. То есть я читаю информацию, я про эти ракеты прочитал 5 разных источников, вам это рассказал, а вы говорите, а вот Солонин сказал, что это фейк. Ну, хорошо. Живите с этим. Знаете, как принято говорить? Очень смешная история произошла. Потрясающе. Произошла с чеченцами, с Ахмат. Вот это воинство Ахмат. Ахмат. Значит, пишет Митяй. А, кадыровские гамадрилы в атаку пошли. Это уже само смешное. Пишет человек. Дождались, мать его, в районе Варачина Ахмат Чечня пошел на штурм. Это вообще можно назвать штурмом, если. Итог. 200, остальные посмотрели, прикинули расклад и дружно пошли назад. На этом весь героизм закончился. Люблю такое. Ой, слушайте, вот это вот настоящая трагедия. И сегодня как бы она закончилась. Я сначала не поверил, но потом прочитал это в медиазоне и так далее. Помните, я несколько дней назад вам показывал, что мать отправила сына на войну, или там сын отправился, она его не удержала, я не знаю. Его убили, и она умерла на его могиле. Ну и я еще говорил вот это вот, что непонятно кого, жалеть их, не жалеть и так далее. И вот неожиданный финал этой истории. Второй сын жительницы города Балея в Забайкальском крае Ольги Шарыповой скончался после смерти матери, не выдержавшей смерти другого сына на войне. Да, вот Миш Швец пишет, второй сын умер. Ну, в смысле, он не на войне умер, я не знаю где, но вот просто взял и скончался. С ума можно сойти. Представляете историю? Была семья и нет семьи. Кто виноват? Эта крыса сидит в Кремле. И все. Остальные чуть-чуть виноваты, немножко виноваты. Вот совсем не виноваты, а может быть больше виноваты, понимаете? Ну, виноват один человек. Убил сына, мать умерла на этом самом, а сын этот второй умер. Все. Умер на похоронах матери? Не знаю, тут так не написано. Я читаю то, что написано. Вот это я вам сейчас покажу, это смешно. Посмотрите на эту фотографию. Путин награждает человека. Видите, он наградил его орденом. Вообще красиво так. А теперь читаю сообщение. Экс-директор театра сатиры Агаев арестован по подозрению в мошенничестве. Ну, Агаев это там не Путин. Значит, туманная история происходит вокруг депортации россиян из Соединенных Штатов Америки. Значит, там очень таинственная история. Потому что сегодня было несколько опровержений этого дела. И вообще там мутно, непонятно и нет фамилий. Я искал материал, чтобы полностью прочитать вам, чтобы было понятно. Сообщает Deutsche Welle. В Соединенных Штатах вновь массово депортировали россиян. От 30 до 60 депортированных, проигравших в США суды об убежище или выбравших самодепортацию после помещения в иммиграционные тюрьмы, были доставлены 27 августа в аэропорт Домодедово. Сообщил СМИ президент правозащитной организации Russian America for Democracy in Russia, Дмитрий Валуев. По его словам, это уже вторая волна депортации россиян из США за лето. Предыдущий случай был в июне, тогда в РФ отправили около 40 человек. Ну, не верить ему невозможно. Понимаете, это серьезная организация. Известно, что среди высланных в Россию было несколько человек, которые опасались политического преследования в Москве. Издание агентства со ссылкой на свой источник пишет, что один из депортированных, бывший военный, против которого в РФ заявили дело о самовольном оставлении части. Он пытался получить убежище в США, но проиграл суд. Валуев отмечает, что ему известно о как минимум одном задержании человека из числа прибывших в РФ прямо на границе. Также около 10 депортированных получили подписки о невыезде. В общем, понимаете, вот та другая статья, которую я прочитал, ну не статья, а заметка. Там говорится, что это такая абсолютно туманная история, потому что, вот Виктория, я тоже это знаю. Есть подробности, некоторые обстоятельства. Сегодня инсайдер печатал, Маша Слонин писала на основе Александры Филипенко и Ольги Романовой. Оля Романова, она, кстати, была, я ее видел. Вот жаль, я не посмотрел ее, потому что я не понял, что за тема. Оля Романова, вы знаете, она очень хорошо знает эти обстоятельства, и вот она что-то такое по этому поводу, наверное, говорила. Но, во всяком случае, не очень хорошая история, да? Не очень хорошая. Но, понимаете, это не такая какая-то массовая, то есть там, по всей видимости, разные люди, не знаю, не могу вам сказать. А сегодня ушел один из столпов музыкальной культуры, причем не русской, ну, русской в части какой-то, в основном всемирной музыкальной культуры. На 93-м году ушел большой композитор Родион Щедрин, муж Майи Плисецкой. Его обожали многие женщины. Мария Шелл, легенда немецкого кино, дважды украшавшая обложку «Тайм», купила ему особняк в Мюнхене. Да, там он жил, кстати, с Майей Плисецкой. Плисецкая в мемуарах лишь холодно отметила: Мария была щедра, слишком щедра. А сам маэстро, дожив до 90 лет, на все вопросы о той истории отвечал уклончиво. Было много поездок, много нот и много женщин. Ну, личная жизнь, значит, уходит вместе с человеком. А музыкальная культура, музыкальное наследие остается. Кто там через 200 лет вспомнит о женщинах Родиона Щедрина? Будут помнить его, Плисецкую. Потому что Плисецкая запечатлена, есть, видно, как она. Ну, роман, ну, у кого нет романа. Теперь наш друг Дональд Трамп, если можно так сказать, на марше. Каждый день. Министерство обороны США в течение следующей недели или около того может быть переименовано в военное министерство, заявил Дональд Трамп. Военное министерство. Значит, как он это дело пояснил? Вот, послушайте. Оборона – то, что мы защищаем. Почему мы защищаем? Раньше это называли Министерством войны, звучало громче. Пентагон назывался военным министерством США до 1947 года. Однако изменение названия, скорее всего, потребует одобрения Конгресса, поскольку министерство было создано на основе закона, принятого десятилетия назад, отмечает издание «Политика». Ну вот видите, чем он занимается. Вот как вы яхту назовете, так она и поплывет. Ну вот что-то... Пишет Витя Уколов, я перевожу с украинского. Хороший пост. Украинская власть анонсировала минимум три вида ракет, которые могут достать Москву. Первое. Пару дней тому ракету «Фламинго» с дальностью 3000 километров, 100 килограмм, до тонны взрывчатки. Второе. В марте 2025 года ракету «Длинный Нептун» с дальностью до 1000 километров успешно, как они сказали, прошла испытание и была в боях уже. Третье. В декабре 2024 года про крылатую ракету дрон «Пекло», «Ад» по-русски, с дальностью до 700 километров вроде бы выпускается серийно. И дальше он пишет то, что я говорю все время вам. Я думаю, все мы хотим увидеть результаты этих анонсов. Удары «Фламинго», «Длинных Нептунов» и «Ада» по Москве. От границ Украины до Москвы 460 километров. И даже от Москвы до Киева только 750. Логично. Это вечером. Ну, все сейчас говорят, знаете, мы ж такое, как бы, мы такие, кто-то что-то сказал, и мы сразу, вау, смотрите, как он сказал, как будто это что-то меняет. А потом выясняется, что, знаете, как говорят, ты слышал, Хайм, ты слышал, что Рабинович умер? Ну, во-первых, не Рабинович, а Хаимович. И, во-вторых, не умер, а тяжело заболел. А в-третьих, вот он идет. Ну, и, в общем, вот такое вот. Так и тут. Президент Португалии назвал Трампа российским агентом. Лидер ведущей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским агентом. Он действует как агент, заявил Марсело Ребело де Суза на молодежном учебном мероприятии президента Португалии. Он сделал такое заявление, комментируя усилия президента США по урегулированию конфликта в Украине. Действия президента Трампа выгодны России, считает он. В качестве аргумента он заявил, что Трамп ведет переговоры исключительно с одной стороны, а Украина и Европа остаются за бортом и вынуждены навязывать свое присутствие в дискуссиях. Между прочим, чтобы вы не думали, что это какой-то там непонятный человек. Вот посмотрите на эту фотографию. Вот он с Трампом. Видите? Поэтому они виделись. Ну и закончу светской новостью. Написала некая Ксения Страк. Черт его знает. В принципе, судьба Филиппа Киркорова, я вам хочу сказать, что когда-то я очень его уважал, это был, я его отца знал, Бедроса Киркорова, это такой человек, Филипп Киркоров, человек охренительной биографии, он, безусловно, талантливый, это такой одаренный человек с великолепным голосом, с великолепной внешностью и так далее, и все было, так сказать, хорошо. А после этого он, помните, да, вошел не в ту дверь. Он заложился на Путина. Но он, понимаете, он решил хитро действовать. Он старается держаться подальше от пропаганды. Но он, знаете, как Валерий Леонтьев, которому уже, по-моему, под 90 или сколько там ему, он все поет, но Валерий Леонтьев не скрывает свой возраст, а этот просто то он синий, то он зеленый, то он серо-буро-малиновый, то он накачанный, то он... Ну вот что-то такое. Вы понимаете, что это все. И вот эта Ксения Страх написала. Увидела вчера эпизод падения Киркорова на сцене. Он обсуждался в профессиональном рехаб-пабликах. В контексте того, что происходит с человеком, если он начинает модификацию собственного тела без медицинских показаний при помощи Оземпик, пластической хирургии и не собирается никак модифицировать под это свой образ жизни. Понимаете, что очень важно? Сахарный диабет, потеря мышечной ткани, нейропатия – то, что совсем не за горами. В этом смысле публичные личности являются нам хорошим примером для наблюдения, а ему на минуточку только 58 лет. Что думаете, стоит такое быстрое преображение здоровья? Я знаю многих, кто в свои 30-40 готовы на любые эксперименты, лишь бы получить желанную картинку в зеркале, потому что быть худым сейчас как будто необходимая составляющая успеха. А еще часто вижу убеждение, что худой равно здоровый, а не худой – больной. Ну, не знаю. Во всяком случае, ну, понимаете, меня это не очень волнует, потому что Киркоров, понимаете, он как будто говорит, первое, мне наплевать на политику, я не знаю, что такое политика, до свидания. В этом смысле. Так не бывает. Я просто артист. Вот это его крылья за спиной. Голос его не подводит. Вот он себе поет. Но он, понимаете как, он переходит в такую... Он хочет задержать свою аудиторию, задержать. Он не понимает, время неумолимо. А он хочет его задержать, пластические операции и так далее. Ну, это я вам просто прочитал, знаете, потому не потому что Киркоров, а вот это вот Оземпик, вот это вот. Как я вам уже сказал, я не могу смотреть корейские сериалы, потому что они все на одно лицо. Там сержант полиции или там капитан полиции выглядит как 15-летний мальчик. А потом его говорят, тебя вызывает генерал. Он входит к генералу, а генерал выглядит как 15-летний мальчик. Но это невозможно. Я не могу, я их не узнаю. Они все на одно лицо. Корейские вот эти вот. Леонид Невзлин. Европейский лидер? Нет, это уже вечером. Вы знаете Марата Гельмана, но вот этим я закончу, но вы не знаете, ну, вернее, как знаете, конечно, кто интересуется, его отца Александра Гельмана, драматурга, литературоведа, писателя и так далее, и так далее. Он уже в преклонном возрасте, ему 92 года, он прожил достойную жизнь, он живет в Москве, но, конечно, войну не приемлет, и, ну, все это понятно, да? И вот что он написал. «Я старик. Через полтора года месяца...» Не, «Я старик. Через полтора месяца 92 года. Но я не хочу умереть раньше, чем закончится война в Украине. Молю Всевышнего, чтобы это произошло как можно скорее. Жду каждое утро хорошие новости. Ничего другого так не жду, как наступление мира. И не только на Украине, но повсюду, где льется кровь. Сегодня, когда над человечеством нависли целый ряд общих планетарных тяжелых опасений, избежать которых можно только совместными усилиями, войны между отдельными странами, между отдельными народами – это безумие». 92 года. Не будем требовать от него криков «Путин – урод», «Крыса», «Я тебя проклинаю» и так далее. Путин 92 года не проживет. Господь ему не позволит. Спасибо вам большое. Наша следующая встреча в 21 час. Программа «Ганопольская правда». Спасибо вам большое. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, расскажите друзьям о том, что есть такой канал. И в обязательном порядке поддержите канал, кто может, для того, чтобы мы могли и дальше работать. Проще не становится. Скажем так, на фоне событий, да? Спасибо вам и до встречи в 21 час. До свидания.